Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Вера» гораздо меньше 50 человек, это важно отметить. Но здесь лучше. Разрешите представить ведущую Аллу Митрофанову.
Александра Ананьева.
И прежде чем мы представим нашего дорогого гостя, мне хотелось бы обрисовать ситуацию, которая вам и так всем хорошо известна. Буквально недавно, на днях, мы с Аллой Митрофановой вынуждены были очень серьезно пересмотреть наш календарь, как, впрочем, и все жители крупных городов страны. Отменились концерты, отменились мероприятия, презентации, выставки, отменились какие-то проекты, связанные с работой.
Перенесся наш стереоспектакль. Я, кстати, еще раз хочу, воспользовавшись возможностью эфира, сказать нашим слушателям, все в порядке. В апреле 23 и 25 мы целых два раза сыграем наш стереоспектакль «12 непридуманных историй», поэтому приходите туда. Билеты можно обменять через сайт театра. Мы подробно об этом расскажем, как это сделать у нас в социальных сетях, поэтому ни один билет не пропадет, не волнуйтесь.
Да.
Вот, и обязательно приходите, целых два дня есть, чтобы выбрать вот либо четверг, либо суббота, кому что удобнее.
Кроме того, наш светлый вечер офлайн 23 марта в МХАТ имени Горького тоже был перенесен на апрель, а дальше...
На 20 апреля,
соответственно. На 20 апреля, но опять же рано загадывать, потому что мы пока не знаем, как сложится ситуация, как сложится обстоятельства. Уже завтра может что-то поменяться. Говорят даже...
Вот, в лучшую сторону.
Ну, дай-то бог. Я сегодня услышал, что тут даже метро собираются закрыть на время, чтобы оградить людей от излишней опасности
заражения. Но пасаран, все будет в порядке.
Да, и в этой связи очень тревожно прозвучало сообщение от слушательницы радио «Вера». Цитирую дословно. «Я так печалилась, что мало времени провожу с детьми. Мол, работу никто не отменит. Мне мало приходится с ними проводить время, читать им книжки вслух. И вот Господь услышал мои молитвы», — пишет она. «С недавнего времени я на удаленке, нос к носу с детьми. Это вызов. А готова ли я столько времени быть включенной?»
Вот
это вопрос.
Пусть и готовится. Пусть и
это
будет.
Вопрос.
Это прекрасно.
И мы решили задать этот вопрос нашему дорогому собеседнику, председателю епархиальной комиссии по защите прав семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, нашему мудрому пастырю и иеромонаху Макарию Маркишу. Добрый вечер, отец Макарий.
Доброго вечера еще раз. Я уже встрял в разговор и не жалею об этом. И вижу, тут опять-таки основания для оптимизма большие.
Ах.
Печально, это болезнь, конечно, дело нехорошее, и болезнь всегда дело плохое, и люди умирают, ну, мне, например, отвратительно бывают ответы, когда говорят, ну, умирают туда, мой, за дорога, не знаю, это в ответ никуда
неужели
не
будет. Неужели кто-то так может сказать, Господи,
бывало,
помимо.
Услышал я, не будем, как это, поговоря по латыни, номина одиозасун, да, не надо имена называть, но немножко по-другому. Соединенные Штаты Америки, 80 человек скончалось, 300-миллионная страна. Две России. 80 человек, ну, печально, но все мы знаем, что смерть, она в каком-то смысле неизбежна. И такой, вот, такой уровень риска, ну, я не могу сказать, что он уж прям так страшно. Это не чума с черной смертью 14 века, когда, не знаю, там одна треть населения оставалась в Европе от того, что бывало.
Ну, и у нас, слава богу, сегодня гигиенических средств на порядок больше, чем у наших предков, у которых была, по сути, только баня. Сейчас есть и антисептики.
Если баня помогает от чумы, я сомневаюсь.
Нет, ну, знаете, как гигиена все-таки один из главных способов защиты в наше время.
Совершенно верно. На, как это сказать, обжегшись на молоке, дует на воду. И вот это некоторый уровень напряженности, который сейчас существует. В конце концов, есть тоже позитивный элемент есть. Ну, будьте внимательны. Меня в детстве учили, мойте руки перед едой. Я должен сознаться, что с годами утратил это доброе качество. Ну, теперь снова приобрету. Хорошо.
Все да. Это докладывается еще отец Макарий на то, что сейчас Великий пост. И вообще вот эта история с карантином, Мы буквально на днях с Аллой Митрофановой поймали себя на ощущении промыслительности всего происходящего. Ведь само слово «карантин» переводится на русский как «40 дней». То есть это 40 дней изоляции, 40 дней концентрации на самом себе, концентрации на близких, концентрации на важном и отказ от суетного, отказ от лишнего, от того, что может принести тебе вред.
Совершенно верно. Совершенно 100% правильно. И что тут, как сказать, особенно здесь нету вот угрозы, которую нам говорят. Вот сейчас я получил, при вас получил СМС. Ах, отец Макари, беспокоимся о тебе, как бы там ты не заразился. Но представь себе, что не было бы никакого этого коронного вируса. А просто человек куда-то поехал. Что он, изолирован от опасности? Что на него не может этот кирпич свалиться откуда-нибудь? Что он не может заразиться какой-нибудь болезнью, которая реально угрожает жизни человека? Например, туберкулез, мы вспоминали о нем. Туберкулез существует, он действительно несет опасность для жизни больше, чем этот вирус. Ну и он есть, и с ним борьба идет. Ну что делать? Это жизнь.
Но и это еще и пост. А пост – это... Мне, как человеку, недавно принявшему крещение, и для меня пост – это не только праздник, а возможность стать лучше.
Пост все-таки это не праздник, это но дело такое.
Я отношусь к нему как к большому дару.
Мне... Дар – это верно. Дар не обязательно праздник. Почему я так и вас зацепил насчет праздника? Меня недавно сегодня буквально спрашивали. Литургию ведь мы не служим в будние дни поста. В понедельник по пятницу мы не совершаем литургию, потому что литургия – это праздник. А в пост, вот эти, с понедельника по пятницу – нет литургии, нету праздника. И это противопоставление евангельское.
Но есть литургии прежде священных даров, но это уже
это
про другое.
Это торжественное причащение прежде освященных, прежде заготовленных святых даров. Угу. Но не сама Евхаристия. И опирается это на евангельские слова о том, что вы будете поститься, когда от вас отнимется жених. А пока жених со своими друзьями, с сыновьями брачного чертога, они не могут поститься, говорит Спаситель. Вот это вот противопоставление между праздником и постом. Значит, мы говорим, пост все-таки это не праздник, а время сосредоточения, время, ну, внимания, время сдержанности.
Подписываюсь под каждым словом. Спасибо вам, отец Макарий, за это уточнение. Но вы же не будете возражать против того, что это еще и время, когда я не буду обобщать «мы». Я, слабый человек, обычный, нервы наружу все. Я очень остро воспринимаю все, что происходит вокруг. Я остро воспринимаю слова. Я остро воспринимаю какие-то обстоятельства. Я мобилизован. А моя раздражительность повышена. А тут... Ввиду принятого не мной карантина, меня выбивают из привычной системы координат, погружают совершенно в другую систему координат. Я не говорю сейчас про гречку, спичку и туалетную бумагу, вовсе нет. Я говорю о том, что я растерян и оглушен.
Ну, вот не знаю.
И вот даже я растерян и оглушен, потому что я... Понимаю, что еще вчера я знал, что я буду делать завтра. Сегодня я уже не знаю, что я буду делать завтра, потому что в моем календаре дыры, как в щербатом рту пожилого человека из российской глубинки, понимаете? Вот. А если взять женщину, да еще и маму, да еще и одинокую, например, которая с понедельника по субботу работала, а тут ее отправили домой сидеть с детьми, очень многим сейчас реально тяжело. И нашу программу я как раз хотел посвятить поиску ответов на вопрос, который они все сейчас задают. Как не срываться на детях? Как увидеть в этом пользу? Как почувствовать себя счастливой и превратить вот это время в действительно дар?
Я внимательно слушаю вас, и где-то я все-таки соскальзываю. Знаете, как вот бывает резьба, верчиваешь.
Прокручивается.
Да, что-то не то. Ну, хорошо, представь себе, вот там закрыли предприятие, зарплату не платят, хлеб кончился, детей надо чем-то кормить, они плачут, рыдают, у меня дом пустой. Ну, такого же, в общем-то, нету. Это, пожалуй, невозможно себе представить на сегодняшний день в Москве и даже где же в глубинке. Они сидят дома, Ну, наверное же, есть какие-то у них средства выйти в магазин, купить тот самый хлеб и молоко, к тому же еще, несмотря на пост для детей. Этой проблемы нету.
Отец
что
Макарий.
У нас? А чему? Вот вы говорите, напряжение, ну, у вас календарь. Ну, это же вы. Почему будет напряжение у человека? Вот у меня календарь есть. Мне говорят, так, ты должен быть сегодня в 2 часа там, а в 3 там. А у меня раз совпадает, меня ждут здесь, я должен пойти туда, я звоню, я не могу дозвониться, я переношусь. А здесь никто меня не ждет. Все отменено. Чистое небо над головой. Все прекрасно.
Отец Макарий, понимаете, вы говорите как человек, скорее всего, который в мире с самим собой. А, ну, для нас, мирян, зачастую это такое, знаете, ну, такая очень важная, конечно, планка, но пока еще не достигнутая. То, о чем Саша говорит, это я очень хорошо понимаю это состояние, хотя у нас там нет маленьких детей, с которыми надо постоянно вот сейчас заниматься, которые бы от нас зависели и прочее, но у меня множество подруг, которые в такой ситуации оказались, и для которых это действительно испытание. И я думаю, что и для отцов семейств, для мужей, это тоже не самое простое время, потому что, перейдя на удаленную работу, они оказываются перед своего рода вызовом. Если раньше они там в 7-8 утра уходили на работу, в 9 там, были у себя в офисе, то теперь все это время они будут проводить с женой и детьми, и они, ну, во время отпуска, да, понятно, но в целом не все к этому привыкли.
А дети? И они оказываются в четырех стенах. Кинотеатров нет, торговых центров нет, никаких мероприятий нет.
Никаких обезболивающих и отвлекающих.
Откуда боль, друзья мои? Вот вы правильно все говорите, я тоже и вас внимательно, естественно, слушаю. И вижу, вот вы говорите насчет мира-то самим собой. Значит, боль-то из самой себя выходит?
Да, конечно.
Так зачем же ее, зачем она нужна? Возьмите, выкиньте ее за окошко, если она в мамне. Если, вот как я привел пример, голодный человек – не знаю, там крыша протекла, или мне нужны лекарства, я диабетик, у меня нет этого инсулина. Какие-то лишения реальные, они бывают. И мы живем в таком мире, где все, что может случиться, и происходит на планете Земля, далеко не все благополучно. Но на сегодняшний день в нашей России, в Москве, где этот карантин объявлен, у нас в области, по-моему, его нету, не предвидится пока, не знаю, нету таких объективных трудностей, объективных проблем, которые мне нужно объективно решать. Значит, они субъективны. А раз они субъективны, значит, посиди, подумай, поговори с женой. Дети, народ гибкий. Ну, вы же как? Нет, значит, нет, дорогие дети. Ну, поплачут немножко, минут пять. Через пять минут тешутся, начнут делать там бумажных голубей из чего-нибудь. Вот и вся история. Потом, не знаю, там у нас же это не домашний арест все-таки. Еще можно с этими детьми выйти гулять.
Ну, вообще, многие воспринимают это именно так. Многие воспринимают это так, как даже не арест, а просто вынужденное заточение.
Не вижу. Мы должны сказать, не надо нам как-то и фантазий. Мы видим, что есть. Закрыто предприятие. Вот я работал на фабрике там или где, в цирке. Не знаю, где я работал. Цирк закрыт на сегодняшний день. Почему мне никто не говорит про домашний арест? Я взял этих детей, сел в метро, который прекрасно работает, поехал в, не знаю, там, Битцевский парк. Угу. Куда там ходить пешком, гулять, смотреть на весну наступающую. Ну, что может быть лучше? Понимаете, из всего, что мы с вами описываем, я вижу, честно говоря, только позитив. Ну, негатив, сама болезнь, конечно, нехорошо, но с Божьей помощью болезнь не столь уж серьезная, не столь уж массовая. Это не первое время чумы, понимаете, пушкинский. Почитайте, кстати, увидите контраст. Вот. Или Декамерон, они там сидят, а кругом трупы. Вот. Ну, страшная вещь, но никакого отношения к нашей жизни не имеет. Вот так.
Семейный час на радио «Вера».
Средневековая мудрость. Ничто не сплачивает народ так, как чума. Об этом и многом другом мы говорим сегодня с председателем епархиальной комиссии по защите прав семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонахом Макарием Маркишем.
Отец Макарий, если позволите, мы чуть позже сейчас обратимся к вопросу, как же нам себя выпрямить так, чтобы действительно получать радость от общения постоянного, вот этого контакта друг с другом, и не только на время отпуска, но и, например, во время вот таких ограничительных мер, введенных нашими администрациями. Но мне бы хотелось уточнить еще вот такой момент. Вы говорите про опыт предыдущих поколений, которые пережили страшные страшные бедствия, да, которые прошли через действительно те заболевания, которые выкашивали, да, там, треть, от трети до половины населения городов и, да, так далее. Слава богу, у нас сейчас ситуация не такая, медицина очень сильно продвинулась вперед, и огромная, да, благодарность и низкий поклон нашим врачам, все, которые самоотверженно трудятся и нас спасают. Но, смотрите, мы ведь тоже очень сильно изменились за это время. Ребенок, которому даже там во второй половине 19 века отец дает за трещину, и когда ребенок там тятя-тятя, там что случилось, да, он говорит, это впрок тебе, чтобы там не шалил, да? Ребенок, утерев сопли, спокойно идет дальше, потому что он к такому обращению привык. Ну, да. Сейчас мы слишком ранимы. И дети, и взрослые. Мы стали в каком-то смысле, ну, в каком-то смысле остались абсолютно прежними, а в каком-то смысле мы все-таки уже другие люди. Тем более мы, ну, очень трепетно стали относиться друг к другу, к собственной жизни, и к самим себе. Может быть, даже более трепетно к самим себе по сравнению с людьми XIX века, чем друг к другу.
Ну, вот это верное замечание. Оно немножко говорит о нашей слабости.
Может быть.
Которую надо преодолевать. Преодолевать слабости чужого. Ребенка нам говорит, да, тебя пороли раньше, и сейчас будем пороть. Не надо. Таких глупых экспериментов не надо делать. Но самому немножко...
Попроще к себе отнестись?
Потрезвее чуть-чуть отнестись. Алла, ну, в самом деле, вот хорошо вы такую картинку рисуете. Да, вот дети, оказывается, что? Вот они не ходили в школу. То есть ходили, привыкли, а сейчас не ходят. Начинают, такое слово не совсем уместное, беситься. Ну, да.
Очень хорошее слово и очень хорошее замечание. Ну... Именно так. А вообще, отец Макарий, вот на ваш взгляд, на взгляд опытного пастыря, а стало быть, еще и психолога, ну, поскольку вам приходится общаться с людьми и видеть какие-то процессы, механизмы в нас заложенные. Что происходит с человеком, ребенком или взрослым, который вдруг в одночасье оказывается в иной системе координат? Не хуже, не лучше, а просто иной.
Иной.
Какие опасности его преследуют?
Очень хорошо.
Есть?
Очень хороший вопрос. И вот вы говорите, ребенок или взрослый, а здесь два принципиально разных подхода, две принципиальных парадигмы, как говорят ученые люди. Ребенок – фигура очень гибкая, мгновенно или очень быстро, по крайней мере, приспосабливается к новым обстоятельствам. Избалованный ребенок лежит ножками, ручками бьет, лежит в луже, ручками, ложками, значит, лупит по этой луже. Бабушка рядом квохчет, как курица. Или там, не знаю, что она с этим делает, ребенку на все начхать. Выходит отец. Ребенок встает, отряхивается, как ни в чем не бывало, идет дальше, куда ему надо. Эта картина не мною выдумана, она хорошо известна всем.
Ну, из бабушки можно вить веревки, а папа
не
авторитет.
Да. Ну, вот, он понимает, соображает, что к чему. Вот тот ребенок, который оказался на карантине, ну, это не карантин, это, заметьте, друзья, это не карантин, но ничтожного числа людей, которые там прибыли откуда-то из Китая, из Кореи.
Ну, ограничительные меры.
Ограничительные меры состоят, да, в том, что большое количество разных мероприятий, дел прикрыто. И надо выбирать новые дела для себя, в том числе работать из дома там по возможности, или что еще, менять график, как вы говорите, менять расписание. Да. Так вот, ребенок к этим изменениям, он начнет, может, капризничать, начнет там баловаться, что-то требовать. Когда он обнаружит, что его эти требования и претензии никуда не идут, ну, быстренько приспособится, как, так сказать, как положено. У взрослый человек по-другому. Он не столь гибок, но он зато более опытен. Он компенсирует эту негибкость свою, компенсирует своей адаптированностью, своим знанием жизни, что ему не нравится, что вот там, не знаю, что он не поехал на работу, он хочет там поехать на работу, встретить там свою любимую секретаршу, допустим. Вот. Ну да, бывает такое. Но он поймет, что обстановка изменилась, или мало ли, что он там еще хочет делать на работе, просто сидеть, ногу за ногу заложить. Не знаю, каждому свое. Он будет себя вести по-другому. В новых обстоятельствах он тоже будет вести себя по-другому. Да, но вот что вы хотели сказать?
Я хотела спросить, а как быть людям, которые, опять же, переживают вызов определенный и кризис? Вот, например, да, угу, человек, который в это время должен был уехать на работу там, угу, в 9 утра, да, да, оказывается в ситуации, когда вокруг прыгают дети, каждому так из них что-то от него нужно.
Ну так, это родные
жена,
дети, простите меня.
Которой тоже что-то от него нужно. Всем что-то от него нужно.
Ну,
еще к родителям. Опять он их всех любит. Он понимает, что это аховая ситуация. Он себя ненавидит, может быть, в этот момент. Но всем что-то от него нужно.
Нужно описать все-таки ситуацию сумасшедшего дома. Все-таки ненормальная ситуация. Вот как вы вот картину рисуете, это все-таки уже клиника. Это уже клиника. Человек более-менее нормальный. Посмотрит на жену, посмотрит на детей. Все там отец семьи. Да, ему, не может быть, испытывает все вот эти вот эмоциональные импульсы, о которых вы говорите. Но он им не дает хода. Он
владеет. А как их гасить? Вот скажите тогда.
Видите, в чем дело? Гасить, может быть, не очень удачное слово. Вот я сейчас вам хорошую метафору предложу, опять не мной, разумеется, придуманную. Вот некто построил стену для какой-то цели. Высокую стену, из бревен ее сложил, вот, и смотрит, что будет. И тут дует ветер сильный, ураган, давит на эту стену, стена хорошо сложена, но давление урагана очень большое, и стена скрипит, чего-то глядишь, и валится. Может рухнуть. А другой человек взял и тоже построил стену для какой-то тоже своей цели, но он ее собрал из балок металлических тонких, швелерочков или уголочков собрал, сварку сделал или с болтами соединил. Она тоже такой же высоты, той же прочности. Дует ветер, насквозь продувает через эту стену. Стена стоит, держится, она выполняет свою функцию. Но ветер на нее не воздействует. Понимаете? Вот картина полезная для человеческой души. Тот, который пытается погасить, это вот тот, который стену такую сплошную построил. И на него все это давит. И он думает, как мне надо... Я вот там так себя чувствую, а надо по-другому себя чувствовать. А которого балки, который построил из балок стену, есть и есть. Ну, что делать? Тут это, у меня тут дети, у меня жена, я пошел своими делами заниматься. Оно будет на меня вот дуть, дует это все, это хозяйство. Я его насквозь пропускаю, насквозь. Как прошло, как в одно ухо вошло, так в другое и вышло. Вот в известном смысле это правильный и психологический, и духовный взгляд на негативные эффекты, негативные феномены эмоционального строя. Они не должны на меня влиять, они существуют. Вот в чем разница уже так, таким языком, боже мой, философским. Они существуют, их никто не отменяет и не пытается отменить, а добивается того, чтобы их бытие не воздействовало на мою волю, на моё «я», на мою личность. Вот где задача. Чтобы как тот ветер, который насквозь проходит через ажурную эту конструкцию башни или стены, вот так же и эти негативные эмоции.
А это неравнодушие?
Равнодушие, неравнодушие определяется уже нравственным строем. Если от него просят помощи, значит, он ее дает. А если его там ребенок капризничает, плачет, и он понимает головой, что надо мальчику дать выплакаться, что делать, у нас у всех были дети маленькие, и я помню сам это, надо и надо, даже я помню, советовали с кем-то из педагогом, говорит, плачет, куда? Дайте ему поплакать, займется чем-то другим. Вот, он это понимает головой, и дальше что делать? Я помню, мой сын, которому сейчас 42, а ему было года примерно. А?
Ничего себе.
Года два примерно было или три. Значит, вот он плакал, была у него такая, фаза развития. В одну и в другую комнату его оставляли, там, поплачь. И потом слышу, он плачет, так довольно надрывно. Раз пристает. Он опять плачет. Что он там делает? Тихонечко заглянул. Он сидит на полу, плачет, потом вдруг раз, отвлекся, там какими-то сами делами каким-то стал заниматься, что-то там какие-то перекладывать, там игрушки. Опять заплакал. Потом опять.
Вспомнил.
Да, вспомнил.
Обиду. Потом опять отвлекся.
Да, совершенно верно. И сразу как-то все становится на место свое.
Тут надо пояснить, что у отца Макария ведь до принятия монашества у вас был другой жизненный опыт. У вас была семья, у вас дети. Сколько у вас детей?
Двое.
Двое.
38 и 42.
Ага. То есть,
маленькие,
в общем,
дети, да.
Вы проходили абсолютно через все, через что проходим мы, и плюс у вас еще есть вот теперь опыт монашеского пути.
Вот потому архиерей назначил меня в комиссию по семье, материнству и детству. Кроме того, я еще член правления общества «Колыбель», который себя зарекомендовал уже давно в Иванове как одно из первых общественных учреждений, общественной организации по заботе о одиноких матерях, о противоабортной работе. И тоже это все дает известный, трезвый взгляд на мир и на семью.
Тем не менее, отец Макарий, то, что вы назвали метко, немножко едко, клиникой, вот этот вот эффект, когда человек, оказавшись в плотном контакте с родными людьми, начинает испытывать очень нервное состояние, близкое к неприязни и желанию бросить тапку, есть прекрасный, в общем, даже любимый с нами, любимый с нами с Аллой феномен скандинавского отпуска. Мы его про себя так называем.
Я не знаю, что это.
В ряде скандинавских стран, делимся с вами с удовольствием, есть такой потрясающий феномен. Люди, проработав год, отправляются с семьей в отпуск.
Так.
На месяц.
Так.
Как следует отдохнуть.
Ну, так.
После отпуска возвращаются домой. И летом, в сезон отпусков, вот ближе к осени, после сезона отпусков, фиксируется всплеск разводов. Видите ли, в чем штука?
А почему это наш любимый-то феномен? Я не пойму.
Вот именно. Я слушаю, как ты это...
Вот. Потому что...
Намек ваш не понял.
Потому что это очень высветляет, освещает заложенный в нас вот этот вот порочный, грешный, нехороший, очень человеческий какой-то, очень человеческую какую-то черту.
Не.
Мы настолько разучиваемся быть друг с другом, и, что еще страшнее, мы разучиваемся быть самим собой, что в нас просыпается что-то очень нехорошее, когда мы оказываемся в ситуации близости с самим собой и родными нам людьми.
Вы знаете, все вы так говорите, там надо одну маленькую замену сделать. Знаете, как надо вот в компьютере что-нибудь пишем, какой-нибудь текст, потом, оп, там что-то надо заменить. Беру какие-то там функции замены. Заменить Вася на Коля. Вот у вас надо «мы» заменить на «они». И тогда все стоит на место. У нас так не должно быть. У кого-то, ну, мало ли, что за люди, какие дикие там. Люди живут в скандинавских странах, Бог их ведает. И не дай Бог узнать, как говорила моя бабушка. А у нас так не должно быть. У нас должно быть ровно наоборот. Мы живем с семьями, мы учимся любить друг друга, мы учимся быть друг с другом, и вместо всплеска разводов через 9 месяцев должен быть всплеск рождаемости после такого семейного отпуска. Вот вам прям говорю. Вот и так, это норма. Это норма. Если у кого-то, говорите, вот заложено в нас. Мы знаем, что человеческая природа неоднородная, природа искаженная в чем-то дефектная природа, да, но она дефектна не по источнику своему, а по тому наследию первородного греха или воспитания, или обстоятельств жизни, которые мы воспринимаем так или иначе, и задача нашей христианской жизни – избавляться и помочь друг другу избавляться от этих негативных элементов. Все на своем месте.
Это программа «Семейный час» на радио «Вера». Мы с Аллой Митрофановой продолжим разговор с нашим дорогим собеседником иеромонахом Макарием Маркишем. И в следующей части программы мне хотелось бы подробнее остановиться, во-первых, на вот именно личном опыте отца Макария в плане того, как научиться говорить с самим собой, оставшись наедине с самим собой ввиду каких-то так сложившихся обстоятельств. А ведь это абсолютно монашеский опыт. Ведь я правильно вас понимаю? Ну и поговорим еще о том, как превратить вынужденную изоляцию от вот этого мира
в семейное торжество.
В семейное торжество и
торжество
во что-то, что нам, во что-то, что нам принесет определенную пользу. Не уходите далеко, продолжим через минуту.
Семейный час на радио «Вера».